Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
Начали коротко о главном. Абхазия привела войска в состояние повышенной боеготовности. Чешская полиция допрашивает пассажира самолета Аэрофлота, совершившего экстренную посадку в Праге. Джордж Буш провел консультации по стратегии в Ираке. Войска Абхазии приведены в состояние повышенной боевой готовности, заявил президент непризнанной республики Сергей Багапш. По его словам, так называемое правительство Абхазии в изгнании обратилось к руководству Грузии с просьбой защитить грузинское население Гальского района Абхазии, которое якобы притесняется абхазскими властями. Сухуми считает это фактически объявлением войны. В Грузии оппозиция требует от властей ввести войска в грузинские села Гальского района Абхазии. Абхазские милиционеры проводят там массовые обыски после убийства нескольких своих коллег. С подробностями корреспондент Радио Свобода Георгий.
Глава абхазской администрации Гальского района Руслан Кишмария возложил ответственность за произошедшее на грузинские диверсионные группы, проникающие, по его словам, в Абхазию с левого берега пограничной реки Ингури. Однако грузинская сторона эти обвинения категорически отвергает и утверждает, что абхазские милиционеры погибли в ходе так называемых криминальных разборок. Тем не менее, по решению МВД Республики Абхазия, в Гальский район введены дополнительные силы абхазской милиции, в том числе антитеррористическое подразделение, которое расположилось вблизи села Отобая. Оппозиционная парламентская фракция «Демократический фронт» обвинила власти Грузии в бездеятельности и потребовала немедленно ввести в село Отобая грузинские вооруженные силы для защиты местного населения. Но грузинские власти пока не комментируют происходящее и нет никаких признаков того, что они намерены вводить в Абхазию вооруженные формирования, поскольку, по всеобщему мнению, это чревато возобновлением полномасштабной войны. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
«Газпром» намерен поставлять газ в Европу через Белоруссию по трубопроводу «Ямал-Европа», независимо от решений властей в Минске. Об этом заявил официальный представитель концерна Сергей Куприянов.
Газопровод «Ямал-Европа» – это исключительно экспортный газопровод. Он, конечно же, имеет технологические перемычки с сетями Белтрансгаза, но они закрыты, они опломбированы, и несанкционированное изменение условий эксплуатации этих перемычек будет немедленно зафиксировано. Газопровод «Ямал-Европа» является нашей собственностью. Земля под ним находится в долгосрочной аренде у «Газпрома». Газ, который поставляется через «Ямал-Европа», принадлежит «Газпрому».
Сказал представитель «Газпрома». Белоруссия пока не соглашается с ценой на газ, предложенной «Газпромом» – $105 за 1000 кубометров. Российский концерн пригрозил прекратить с 1 января поставки, если договор не будет подписан. Министерство энергетики Белоруссии, в свою очередь, заявило, что до заключения нового контракта не позволит осуществлять транзит российского газа через белорусскую территорию. Чешская полиция допрашивает пассажиров самолета Аэрофлота, следовавшего из Москвы в Женеву и совершившего в четверг днем экстренную посадку в Праге. Как рассказали корреспонденту Радио Свобода члены экипажа, пассажир, летевший с семьей, требовал изменить маршрут и лететь в Каир. Он начал драку и пытался проникнуть в кабину пилотов, но был обезврежен экипажем и другими пассажирами. Не исключено, что хулиган был пьян или находился под воздействием наркотических веществ. 9 человек, нарушитель и летевшие вместе с ним члены его семьи, переданы пражской полиции. По чешскому законодательству хулигану грозит до 2 лет тюрьмы. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева встретились сегодня со своими подзащитными в СИЗО города Читы. Как сообщил адвокат Юрий Шмидт, новые обвинения экс-главе ЮКОСа и руководителю Минотепа вряд ли будут предъявлены в ближайшие дни. 30 декабря защитники возвращаются в Москву.
Радио Свобода. Новости.
В Багдаде в четверг жертвами трех взрывов стали по меньшей мере 23 человека. Американское командование сообщило о гибели в Ираке еще 5 военнослужащих США. Президент США Джордж Буш провел сегодня консультацию об изменении стратегии в Ираке. На ранчо Буша в Техасе были приглашены члены Совета национальной безопасности, включая нового министра обороны Роберта Гейтса, госсекретаря Кондолизу Райс и вице-президента Дика Чейни. Генерал Уильям Колдуэлл, представитель командования сил коалиции в Ираке, заявил.
Каковы бы ни были перемены в нашей стратегии, решения которых должен принять президент, они основываются в частности на уверенности в том, что хотя силы коалиции способны победить в любом столкновении с Аль-Каидой и другими экстремистскими группировками в Ираке, добиться мира в одиночку мы не сможем. В конце концов, сами иракцы должны активизироваться и искать решение проблем своей страны.
Сказал американский генерал. Ожидается, что в начале января президент обнародует детали новой стратегии. Ватикан призывает иракские власти смягчить приговор Саддаму Хусейну. Суд отвел месяц для исполнения смертного приговора, вынесенного свергнутому иракскому диктатору за преступление против человечности. Приговор должен утвердить президент Ирака Джалаль Талабани. В послании из тюрьмы Саддам Хусейн заявил, что готов принять мученическую смерть за свою страну. Запрещенная ныне партия Баас, которую возглавлял экс-диктатор, обещает отомстить США и их союзникам за своего лидера. В Риге прошли акции протеста против присутствия воинского контингента Латвии в Ираке после гибели там двух латвийских военнослужащих, рассказывает Михаил Бомбин.
По словам командующего вооруженными силами Латвии Юрия Маклакова, 24-летний Виталий Васильев и 25-летний Гинс Блея погибли от взрыва самодельной бомбы во время очередного патрулирования неподалеку от базы коалиционных сил в Эль-Дивании. Еще трое латвийских военнослужащих получили осколочные ранения различной степени тяжести. Один из них, Ива Вигулис, доставлен в одну из германских больниц для проведения операции. Президент страны Вайра Вики Фрейберга выразила свои соболезнования родственникам погибших, а гибель военнослужащих привела к росту антивоенных настроений в обществе, левые организации провели пикет и расколу правящей коалиции. Так, по мнению заместителя председателя парламентской комиссии по обороне Юриса Добелиса, из Ирака следует уходить, тогда как председатель той же комиссии Юрис Далбжинш считает, что присутствие в Ираке 113 латвийских миротворцев – долг перед НАТО и союзниками по коалиции. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Мясо и молоко клонированных животных безопасно для человека, объявило Американское агентство по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами. Заключение было сделано по результатам многочисленных исследований. Решение агентства может быть оспорено в течение 3 месяцев. После этого срока продукты из клонированных животных будет разрешено продавать даже без специальной информации на этикетках. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Налоги в 2007 году. Беседа с автором налоговой реформы в России. Еще один конфликт между журналистами и государством на территории СНГ. Радио, телевидение и власть в Молдавии. Политически корректное Рождество, американский опыт пожеланий на праздники. И рассказ антрополога, что же мы все-таки отмечаем в середине зимы. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В 2007 году в России проведут налоговую амнистию или амнистию капиталов. При этом сами налоги на доходы остаются прежними, расширяются льготы по ним как для граждан, так и для бизнеса. Об этом мой коллега Сергей Сининский говорит с автором налоговой реформы в России, ныне заместителем министра финансов Сергеем Шаталовым.
Компанию, которую, согласно только что принятому закону, проведут в 2007 году, называют налоговой амнистией, хотя, строго говоря, она таковой не является. Ведь налог по стандартной ставке 13% гражданам для легализации ранее скрытых доходов заплатить все же придется. Другое дело, что нынешняя ставка подоходного налога значительно ниже тех ставок, которые действовали во времена, когда граждане многие из этих доходов получали. Более того, за неуплату подоходного налога своевременно, то есть 3, 5 или 7, 8 лет назад, никаких штрафных санкций теперь не предусматривается. Заместитель министра финансов России Сергей Шаталов.
Да, здесь не хотелось бы пользоваться термином налоговая амнистия или даже амнистия капиталов. Закон использует более точную формулировку, упрощенное декларирование доходов, тех доходов, которые раньше не были задекларированы по каким-либо причинам, из которых не были уплачены налоги. Этот механизм стартует с 1 марта 2007 года и будет действовать до конца года. Цель этой кампании состоит не в том, чтобы получить какие-то дополнительные бюджетные доходы, а в том, чтобы создать комфортные условия для налогоплательщиков, которые, ну, имеют скелеты в шкафу. Соответственно, каких-то специальных сумм в бюджетах, тем более в территориальных бюджетах, федеральный бюджет не получит здесь ни копейки, мы не планировали.
То есть что, Министерство финансов даже примерно не прогнозировали, какими могут оказаться поступления в виде платежей в ходе кампании?
Нет, не делали никаких оценок. Этот платеж целиком передается территориям, они будут и администрировать этот платеж, и они будут вести компанию. Ну, как это будет получиться, сейчас очень трудно прогнозировать.
Но сам подоходный налог в 2007 году в России не меняется. Его единая ставка по-прежнему 13%. Но как меняются льготы для граждан по этому налогу, то есть сокращение общей налогооблагаемой базы за год за счет некоторых так называемых социальных расходов?
Действительно, ставка остается прежней, это все те же 13%, это долгосрочная программа, и правительство не ставит вопроса о том, чтобы изменять эту ставку или вводить прогрессивную шкалу налогообложения. Начиная с 2007 года увеличиваются социальные вычеты. Это те деньги, которые налогоплательщик имеет возможность получить назад в случае, если он осуществляет расходы на образование или на медицинские цели. 38 тысяч рублей на каждого человека, а я хочу подчеркнуть, что это касается не только налогоплательщиков, но и его родственников, эта сумма увеличивается до 50 тысяч рублей.
Сама сумма увеличивается с 38 до 50 тысяч рублей в год. А расширяется ли перечень расходов, которые подпадают под действие этой льготы?
В расходах на медицинские цели теперь можно будет учитывать расходы не только на оплату лекарств или врачей, но и расходы, связанные с добровольным медицинским страхованием. Думаю, что это очень важно. В будущем мы предполагаем учитывать еще и расходы на добровольное пенсионное страхование, но этот вопрос пока еще находится в стадии разработки.
Речь идет именно об общей сумме доходов человека за год, то есть налогооблагаемой базе, от которой рассчитываются налоговые платежи, а не о сумме самого налога.
Да, речь, конечно же, идет о налоговой базе, исходя из которой рассчитывается налог. Это базовые цифры. В некоторых случаях, например, если речь идет о дорогостоящих операциях, дорогостоящем лечении, расходы на медицинские цели принимаются без ограничений.
Судя по налоговым декларациям, поступающим в Россию от граждан, сколь известной оказывается система льгот по подоходному налогу? Много ли людей ей пользуются?
Эта льгота уже известна, достаточно популярна, с каждым годом приобретает все большую значимость, и по результатам декларационной кампании примерно 5-6 миллиардов рублей возвращаются сегодня из казны гражданам. Это десятки тысяч человек. Понятно, что суммы эти, может быть, не столь велики, если посчитать 13% от 38 или даже от 50 тысяч, поэтому самые состоятельные граждане этим обычно не пользуются, но вот для тех, кто считает, каждый рубль – это, конечно, существенная помощь.
Нынешняя единая ставка подоходного налога, или плоская шкала на профессиональном языке, была введена в России 6 лет назад. Одна из главных целей – обеление зарплат в стране, то есть легализация разного рода серых или черных заработков. То есть в целом тех доходов граждан, которые выводятся из-под налогообложения, когда заработок человека делится на легальную его часть, минимальную, и серую, основную. Причем эту вторую часть работник может получать или просто в конверте, или какими-то другими путями. За минувшие 6 лет существования единой 13-процентной ставки подоходного налога, как изменилась доля этих самых серых зарплат в России? Скажем, какую долю они составляют от общего объема фонда заработной платы? По независимым экспертным оценкам, это и до сих пор 30-40%.
Если говорить о динамике, то она была очень заметна в 2001-2002 годах, когда была введена эта плоская шкала подоходного налога, и в первые годы мы имели увеличение объема налоговых поступлений на 50%, потом на 40%. Сейчас эта динамика снизилась, и по-прежнему доля, как их назвать, серых заработных плат, выплачиваемых в конвертах, все еще остается достаточно большой. Большинство экспертов склоняется к тому, что это где-то около 30% всего фонда оплаты труда. Сейчас налоговые органы пристально смотрят на заработные платы, в том числе в тех организациях, где эта заработная плата ниже официального прожиточного минимума. Эта работа дает свои результаты, мы видим, что доля сокращается. Думаю, что в следующем году эта цифра снизится. Хотелось бы видеть ее порядка 20-25%, с тем, чтобы потом динамика была такой же.
За 10 месяцев 2006 года Федеральная налоговая служба рассмотрела дела более 500 тысяч самых разных предприятий, работники которых, судя по представленным документам, получали жалование ниже прожиточного уровня. Судя по отчетам налоговиков, более 60% таких предприятий потом отчитались о повышении повышение зарплат. Тем не менее, каких-то новых специальных мер, скажем, на уровне нормативном, в 2007 году не предусматривается.
Пока нет.
Теперь в целом о налогообложении доходов бизнеса. Базовая ставка налога на прибыль остается прежней – 24%. Но как меняются льготы по этому налогу?
По налогу на прибыль у нас изменения основные приняты еще в 2005 году и последовательно вводятся в 2006 и 2007 году. Это очень существенные меры. Амортизационная премия, возможность часть расходов на приобретение оборудования сразу же списать на расходы и учесть при определении налоговой базы по налогу на прибыль. Кроме того, что очень важно, это перенос убытков на будущее. Начиная с 2007 года все ограничения на перенос убытков на будущее снимаются. В комплексе с теми мерами, которые были приняты по НДС, по упрощенному порядку возмещения НДС при капиталовложениях, это уже дало свой результат. В 2006 году экономический рост во многом, мы полагаем, был обусловлен еще и тем, что эти налоговые стимулы начали действовать. Объем, например, импортного оборудования увеличился на 50% по сравнению с предыдущим годом. Вот это, пожалуй, самые главные меры.
Но это не все из новых льгот.
Принято решение еще о некоторых важных мерах. В частности, по налогу на прибыль предусмотрены специальные меры, которые должны помочь приватизации земельных участков.
Сразу уточним, речь идет о приватизации земли под предприятиями, которые сами по себе, то есть здания и сооружения, давно перешли в собственность частных владельцев, в отличие от земельных участков, на которых они расположены. Эти участки так и остаются пока формально в собственности государства.
Да-да, совершенно верно. Которые были приватизированы в свое время, но без земли. Эта кампания начинается с 2007 года и будет идти в течение 5 лет. По льготным ценам предприятия получат возможность выкупить эти земельные участки. Так вот, предусматривается еще, что по налогу на прибыль расходы, связанные с приобретением этих земельных участков, тоже будут учитываться. Это достаточно экзотическая, необычная мера, но тем не менее мы сознательно пошли на нее для того, чтобы помочь этой приватизации.
И еще об одном универсальном налоге на добавленную стоимость. Его ставки, базовая 18% и льготная 10% в отношении некоторых продуктов питания и детских товаров, сохраняются. Не отказались ли в Министерстве финансов от планов введения единой ставки на уровне 16%, о чем так много говорили, как о деле фактически решенном еще 2 года назад? А начать унификацию ставок собирались, помнится, поэтапно, начиная с 2006 года.
Нет, мы не отказались от идеи единой ставки, хотя политические проблемы, естественно, не позволяют нам принять это решение сейчас или даже в ближайшем будущем. Вопрос о ставке, может быть, на уровне 15%, мы ставим как задачу 2010 года.
То есть и само решение, быть единой ставки НДС или не быть, откладывается как минимум на 3 года.
Да, вы правы, это далекая, на первый взгляд, перспектива, но сейчас мы перешли к принятию 3-летнего бюджета, и весной 2007 года мы будем вносить в правительство и в Государственную Думу проект бюджета это сразу на 3 года, 2008, 2009 и 2010, и поэтому такие изменения нам уже необходимо учитывать.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал автор российской налоговой реформы, ныне заместитель министра финансов России Сергей Шаталов.
С Сергеем Шаталовым беседовал Сергей Синенский. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. 24 декабря Совет Безопасности ООН по инициативе Франции и Греции принял резолюцию под номером 1738 о защите прав и жизни журналистов, работающих в зонах вооруженных конфликтов. На сегодняшний день в мире за этот год были убиты 110 работников средств информации. Резолюция ООН – это большое завоевание 2006 года. Особенно на фоне самого страшного преступления 2006-го – убийства журналистки Анны Политковской. Во всех странах, образовавшихся из распада СССР, за исключением прибалтийских государств, в этом году наблюдался откат в свободе прессы и информации. даже в ранее относительно благополучной и спокойной Молдавии. В последние недели появились многочисленные сообщения о новом конфликте власти с телекомпанией Евро-ТВ и радиостанцией «Антенна Че». Я передаю микрофон Олегу Панфилову.
Новое столкновение началось в апреле этого года, когда вице-спикер парламента страны Юлий Рожко заявил о том, что радиостанция и телекомпания будут преобразованы из муниципальных общественных, они станут частными. Об истории конфликтов в молдавских средствах массовой информации расскажет наш кишиневский корреспондент Василий Боднару.
В отличие от предыдущих лет, в нынешнем году не было дерзких нападений на журналистов. Однако это вовсе не означает, что так называемые «наезды» канули в лето. Прессинг обрел, скорее всего, более благообразные формы, используются законные средства и рычаги, если найден удобный предлог, естественно. Как это было в случае с телевизионным каналом ПРО-ТВ. Коммерческого директора этой компании полиция обвинила в «мздоимстве» при размещении рекламы, а в ходе следствия с особым рвением стала допрашивать всех коммерческих партнеров компании на вполне законных основаниях. Совершенно очевидно, что у многих из бизнесменов вполне могло пропасть желание размещать рекламу на этом канале, как говорится, от греха подальше, независимо от результатов следствия. Точно так же благопристойно выглядела история с перераспределением лицензии на право вещания ОРТ на территории Молдовы. Бывшему его обладателю, сыну бывшего президента Лучинского, пришлось ретироваться перед командой, за которой якобы стоят люди из окружения нынешнего президента. Однако знаковым событием этого года, вероятно, можно назвать историю с реорганизацией столичного радио «Антенна Че» и муниципальной телерадиокомпании «Евро-ТВ». При принятии нового закона о публичных радиовещательных компаниях парламент запретил столице содержать на бюджетные деньги собственные радио- и телевещательные компании и обрек таким образом муниципальное радио и телевидение на неминуемую приватизацию. Сопротивление журналистов пришлось сламывать вполне благовидными средствами. Совершенно неожиданно сломалось оборудование на государственном предприятии, чьими услугами пользовалась радиостанция для вещания передач. А когда журналистский коллектив дошел до точки кипения из-за смены директора и готов был устроить обструкцию назначенцу, в редакцию нагрянула полиция, чтобы найти взрывное устройство, о котором некие злоумышленники сообщили по телефону. Тревога оказалась ложной, но и страсти слегка улеглись. Этот сценарий оказался все же не слишком убедительным, по крайней мере для ОБСЕ. Представитель ОБСЕ по проблемам свободы печати Миклош Харасти призвал кишиневские власти обеспечить транспарентность и честность при проведении приватизации радиостанции и телеканала. Гарантом выполнения этих пожеланий должен выступить новый координационный совет по телевидению и радиовещанию, который был обновлен в этом же году и соответствует соотношению сил в парламенте.
Напомню, что материал Василия Боднару был посвящен только части проблем молдавских средств массовой информации. Прокомментировать ситуацию я пригласил Корину Чипой, директора независимого центра журналистики. Она с нами на связи по телефону из Кишинева. Карина, что бы вы могли сказать больше о том, с какими трудностями, с какими проблемами в последнее время сталкиваются молдавские средства массовой информации?
Именно вот последнее, что случилось с «Антенной Че» и «Евро-ТВ», это именно то, что нас как бы заставило встревожиться, потому что такие методы довольно агрессивными считаются здесь, в Молдове. То есть закрыть радиостанцию, эфир из-за каких-то технических проблем, которые появились именно в эфире, когда была программа с критикой нынешних властей, у нас очень считается, я не знаю, экстремально в какой-то мере.
Президент Воронин в последнее время, особенно в связи с противостоянием с Россией в отношении Приднестровья, все время апеллирует к Европейскому Союзу и Совету Европы. И иногда он показывает себя таким образом, что он похож очень на бывшего президента Польши Александра Квашневского, и это значит, что в Молдавии должна быть ситуация, при которой свобода слова, ну, почти такая же, как в Восточной Европе. Тем не менее, ситуация все-таки другая. 15 лет новой независимой молдавской журналистики. Скажите, с чем вы сталкивались все это время?
Ну, во-первых, то, что касается именно масс-медии, Воронин действует как коммунист все-таки, не как лидер европейского государства. Потому что если посмотреть по данным того мониторинга, который делает Европа, именно что касается Молдовы и как мы поднимаемся к этим европейским стандартам, масс-медиа и свобода слова являются как бы именно минусом Молдовы. То есть в масс-медиа мы еще и свободе слова именно в этой сфере мы еще далеко от каких-то, не знаю, польских или восточноевропейских стандартов. Если посмотреть на все 15 лет, я видела прогресс. Долгое время очень медленный прогресс. А сейчас как бы мы видим состояние на месте. И в некоторых сферах даже хуже. То есть вот то, что мы видим, опять же, Антенна Чайора ТВ, муниципальные эти организации, когда у нас был какой-то разные голоса в сфере телевидения и радио, сейчас у нас идет как бы еще хуже. То есть, если в общем сказать, то наша ситуация не меняется и в каких-то аспектах даже хуже. Если говорить о Воронине, то на прошлой неделе, на итоговой пресс-конференции этого года, его спросили, что вы думаете о том, что говорят, что телевидение государственное, которое принадлежит муниципалитету, станет под влиянием прямым христиан-демократов, а радио, которое очень влиятельное является, опять же, муниципалитету, станет под влиянием коммунистов. Он ответил, а что в этом плохого?
Спасибо. И вопрос касается Приднестровья. Вы имеете какие-то отношения с журналистами Приднестровья, с организациями Приднестровья?
В этом году у нас больше таких контактов. Мы подводили итог года, и я сама удивилась. У нас был длинный такой проект с журналистами приднестровскими, когда они к нам приезжали. Мы не можем там работать, но они к нам приезжали и работали вместе с журналистами из Молдовы. И у нас из 50 участников программ вообще 20 было приднестровцев. И они более активные, даже те журналисты из Гагаузии, у которых возможностей больше.
Я надеюсь, что ваши взаимоотношения с приднестровскими журналистами будут улучшаться и, может быть, даже помогут в политическом урегулировании, потому что, если сравнивать ситуацию с Карабахом или Абхазией, то там, к сожалению, журналисты самоизолировались и не идут ни на какие контакты. Тем не менее, последний вопрос мой касается будущего молдавской прессы. При всех этих конфликтах, которые сейчас существуют и развиваются, по всей видимости, нужно ожидать каких-то изменений или в лучшую, или в худшую сторону. Влияет ли каким-то образом российская политика на положение молдавских средств массовой информации?
Российская политика в общем, я думаю, что не влияет. Но существование в нашей стране медийных организаций, именно российских, и, например, газет, чьи тиражи российские газеты являются самыми большими в Молдове, это, конечно, большое влияние. То есть мы находимся, я думаю, еще под влиянием информационным Москвы. Я не думаю, что политическое влияние напрямую на масс-медиа это происходит, но именно через свои организации, телевидение и пресса особенно, в меньшей мере и радио, влияние есть. И не самое лучшее, к сожалению, потому что нельзя говорить о разнообразии масс-медиа в России. Идет все более видимая национализация в какой-то мере масс-медиа в России. И мы, видимо, тот же голос, как бы. Они идут через разные каналы, но та же эдиториальная политика, если можно так сказать.
По всей видимости, вы имели в виду пропаганду.
Да, если сказать прямым методом, то да, пропаганду. Люди все-таки здесь, многие среднего возраста, привыкли смотреть, читать по-русски, смотреть телевизионные каналы из России, и влияние есть, к сожалению. Особенно если говорить о Транснистрии, где единственная альтернатива – это российские каналы. И, к сожалению, оттуда идет та же самая пропаганда на людей, которые и так уже зациклены на коммунистической и очень пророссийской пропаганде.
Спасибо. Это была Карина Чапой, директор Независимого центра журналистики. Она была с нами по телефону из Кишинева, и мы говорили с ней о проблемах молдавских средств массовой информации.
О конфликте власти и журналистов в Молдавии рассказывал Олег Панфилов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
музыкальном новогоднем выпуске «Поверх барьеров» о своих любимых пластинках рассказывают гости и авторы нашей передачи. Среди них меццо-сопрано Марина Домашенко, поэты Лев Рубинштейн, Дмитрий Пригов.
А в этот час ты призналась, что нет любви.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Войска Абхазии приведены в состояние повышенной боевой готовности после того, как так называемое правительство Абхазии в изгнании обратилось к руководству Грузии с просьбой защитить грузинское население Гальского района Абхазии. Сухуми считает это фактически объявлением войны. Европейский Союз призвал Россию и Белоруссию урегулировать разногласия по вопросу о поставках газа, которые могут нарушить транзит российского сырья в страны ЕС. Белоруссия пока не соглашается с ценой, предложенной «Газпромом». Российский концерн заявил, что если договор не будет подписан, 1 января поставки газа прекратятся. Чешская полиция допрашивает пассажиров самолета Аэрофлота, следовавшего из Москвы в Женеву и совершившего экстренную посадку в Праге. Пассажир, летевший с семьей, требовал изменить маршрут и лететь в Каир. Он начал драку и был обезврежен членами экипажа и другими пассажирами. В Багдаде в четверг жертвами 3 взрывов стали по меньшей мере 23 человека. Американское командование сообщило о гибели в Ираке еще 5 военнослужащих США. Президент США Джордж Буш провел консультации об изменении стратегии в Ираке. Ватикан призывает иракские власти смягчить приговор Саддаму Хусейну. Суд отвел месяц для исполнения смертного приговора, вынесенного свергнутому иракскому диктатору за преступление против человечности. Президент Афганистана Хамид Карзай подверг критике решение Пакистана возвести заграждение на границе между двумя странами и заминировать часть приграничной полосы. Более 3 миллионов паломников-мусульман съехались в Мекку в Саудовской Аравии на ежегодный хадж. Власти приняли повышенные меры безопасности, прежде всего, чтобы избежать давки, которая в прежние годы не раз становилась причиной гибели сотни людей. В Новосибирской области суд приговорил 3 молодых людей, обвиненных в нападениях на иностранцев, к заключению на сроки от 5 до 8 лет лишения свободы.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Политически корректное Рождество. Американский опыт пожеланий на праздники. И рассказ антрополога. Что же мы все-таки отмечаем в середине зимы? В Соединенных Штатах Рождество традиционно становится поводом для острых дискуссий о роли религии в американском обществе, об отделении церкви от государства и о политической корректности политиков. Рассказывает Владимир Абаринов.
Согласно недавнему опросу, подавляющее большинство американцев, 81%, верит в существование ангелов. Не верит всего 18%, а 1% сомневается. Почти такую же святую веру в реальность Санта-Клауса питают американские дети. О том, что они никогда не верили в англоязычный вариант Деда Мороза, заявил лишь 1% опрошенных. Вера эта угасает в среднем в возрасте 8 лет, но 15% продолжают верить в него и после 10. Можно спорить о том, считать ли Санта-Клауса религиозным символом, но с тем, что Америка – страна глубоко религиозная, спорить не приходится. О роли религии в истории США говорит Джон Митчем, редактор еженедельника «Ньюзвик», автор книги «Американское Евангелие».
Наша страна основана как религиозное государство. Это сделали главным образом люди, искавшие экономических возможностей и религиозной свободы. И во многих отношениях они считали эти две задачи взаимосвязанными. Религия была ключевым элементом американской истории. Она была и благом, и злом. В Священном Писании находили оправдание рабству, расовой сегрегации, дискриминации женщин, захвату земель, принадлежавших индейцам. Но религия исплотила страну в борьбе против рабства, в движении за гражданские права и расширение свобод. Это часть нашей культуры. Религия точно так же, как экономика или география, или политические убеждения, убеждения определяет ценности, которыми дорожит народ.
Еще один авторитетный знаток вопроса – протестантский проповедник Рик Уоррен. Его книга «Целеустремленная жизнь» издана общим тиражом 30 миллионов экземпляров на 56 языках, в том числе на русском.
Мэдисон однажды сказал: «Если в стране одна религия, то в этой стране тирания. Если в стране две религии, в ней гражданский конфликт. Если в стране много религий, в ней царит гражданский мир». И я уверен, это и есть причина, почему Америка процветает. Потому что у нас есть свободный рынок не только в экономике, но и конкуренция религиозных идей. Я решительный противник теократии. Я против государственной религии. Посмотрите, что произошло в Европе. Государство погубило христианство.
В дни рождественских праздников в США любят вспоминать связанные с ними исторические события. Супруга вице-президента Лин Чейни, автор исторических очерков для детей, рассказывает о знаменитой победе командующего континентальной армией генерала Джорджа Вашингтона в начале войны за независимость. Зимой 1776 года армия Вашингтона потерпела поражение в битве на Лонг-Айленде и отступила за реку Делавер. В рождественскую ночь Вашингтон с отрядом в 2500 человек форсировал полузамерзшую реку и атаковал город Трентон, гарнизон которого составляли гессенцы, то есть наемные немецкие войска.
Рассказать сейчас историю о Вашингтоне как раз кстати, ведь переправа через Делавер – одно его из самых изумительных свершений. Казалось, все потеряно, и вот Вашингтон решает наступать. В ночь на Рождество он переправляется через Делавер, разбивает гессенцев, затем ведет войска в Принстон и разбивает британцев.
Первая леди Лора Буш напомнила журналистам о другом американском Рождестве 1941 года.
В этой комнате и вокруг нее случалось много интересного на Рождество. Один из таких интересных случаев произошел с Франклином Рузвельтом и Уинстоном Черчиллем. Они были здесь, в Белом доме, вскоре после нападения на Перл-Харбор. Вот они вышли и обратились с балкона голубой гостиной к толпе примерно в 15 тысяч человек. Елку в тот год поставили ближе к Белому дому, прямо на лужайку. Боялись налета, потому что президент Рузвельт и премьер-министр Черчилль произносили свои волнующие речи в темноте и потом зажгли рождественскую ель прямо отсюда, из Белого дома.
Уинстон Черчилль прибыл в Вашингтон для обсуждения планов совместных боевых действий против Гитлера через две недели после нападения японцев на Перл-Харбор, которое произошло 7 декабря 1941 года. Визит был тайным, широкая публика о нем ничего не знала, поэтому появление британского премьера на балконе южного портика Белого дома произвело фурор. Вот фрагмент речи, с которой Черчилль обратился к американскому народу.
Сегодня, посреди войны, которая ревет и беснуется по всем морям и землям, подступая все ближе к нашим сердцам и домам, среди всего этого хаоса, сегодня вечером дух мира приходит в каждый наш дом. И мы можем забыть, по крайней мере, на одну ночь об осаждающих нас тревогах и опасностях и устроить детям вечер счастья в грозовом мире. Сегодня, пусть на одну только ночь, каждый дом англоязычного мира должен стать ярко освещенным островом счастья и мира. Перед тем, как снова вернемся к суровой реальности и тяжким временам, которые ждут нас впереди, преисполнимся решимости пойти на любые жертвы ради того, чтобы у наших детей впредь никто не посмел отнять их наследие и право жить в свободном и достойном мире.
В Рождество этого года тоже явственно звучал военный мотив. Президент Буш пригласил на праздник в Белый дом детей, разлученных с родителями, потому что их родители носят военную форму и несут службу в Ираке.
Я от души благодарю вас за поддержку, которую вы оказываете вашим мамам и папам, исполняющим очень важную для нашей страны миссию. Я хочу, чтобы вы знали, они горячо любят вас, а американский народ любит и уважает тех, кто носит военную форму. Я знаю, как это трудно, когда твои мамы или папа далеко, за океаном, и мы желаем вам всего наилучшего. Но они заняты действительно очень важной работой. Поэтому мы пригласили вас сюда, в Белый дом, чтобы, во-первых, сказать вам спасибо за вашу стойкость, а во-вторых, попросить вас об одолжении. Напишите вашим мамам и папам по электронной почте, что их главнокомандующий уважает их, восхищается ими и поддерживает их.
and supports them. В американской столице по случаю Рождества устанавливают две главные елки. Одну у Белого дома, другую у Капитолия. В церемонии зажигания этой второй елки принял участие спикер Нижней палаты Деннис Хастерт.
В этом году серебристую ель высотой в 23 метра нам подарил штат Вашингтон. Ель украшена более чем 3000 игрушек, отражающих особенности этого вечнозеленого штата, разнообразие его ландшафтов и экосистем, его культурное и историческое наследие. Каждое из этих украшений сделано руками школьников всего штата Вашингтон.
Архитектор Конгресса Алан Хантман.
Когда ель привезли сюда в прошлый понедельник, я поговорил с водителем грузовика, который проделал весь этот путь в 7000 километров из штата Вашингтон. Его зовут Горди Гровер, и со слезами на глазах рассказывал о том, как по дороге он останавливался в маленьких городках штата, и везде вокруг грузовика собирались люди. Дети подходили к нему и просили у него автографы. Он чувствовал себя как рок-звезда, и даже еще лучше.
Алан Хантман не забыл упомянуть и о том, что рождественская ель, как и все вообще осветительные приборы на территории Конгресса, участвуют в сбережении энергоресурсов.
И, наконец, ель украшают 10 тысяч цветных лампочек. В этом году мы продолжаем соблюдать наше обязательство экономить электроэнергию во всем комплексе зданий Капитолия. Поэтому при украшении рождественской ели использованы только лампочки со светоизлучающим диодом. И мы очень гордимся тем, что здесь, на Капитолийском холме, мы вносим свой вклад в экономию электроэнергии. По нашему мнению, эти лампочки придают рождественскому дереву элегантный и приятный вид.
Еще одна немаловажная деталь заключается в том, что в прошлом году капитолийская ель официально называлась праздничным деревом, что, конечно, полная чепуха, ведь праздник по-английски holiday, то есть святой день. В этом году законодатели решили без всяких околичностей назвать ель рождественской. Этот шаг говорит о том, что в этом году война за Рождество, о которой так много говорили год назад, в значительной мере прекратилась. К тому же бывают сложные случаи. Например, когда власти Сан-Хосе не позволили установить в городском парке скульптурную группу, изображающую поклонение волхвов, христианские активисты указали, как на религиозный символ, на изваяние древнего ацтекского божества, установленное в том же парке на средства муниципалитета. В этом году эксцессов было гораздо меньше. Самый серьезный случай – администрация международного аэропорта Сиэтл-Такома в ответ на протесты любавического раввина убрала с подведомственной территории елки, испугавшись судебной тяжбы. Но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что администрация перестаралась. Говорит виновник переполоха – раввин Элазар Богомильский.
Я чувствую себя ужасно. Прежде всего, сообщение о том, что раввин заявил, что он оскорблен видом рождественских елок, это совершеннейшая нелепость, полностью сфабрикованная и не имеющая под собой никаких оснований. Елки были установлены в пятницу вечером, а новость о моих возражениях появилась в субботу. Сами понимаете, как правоверный иудей я не мог в этот день комментировать сообщения прессы или отвечать на звонки журналистов. Мы имели возможность ответить лишь на следующий день. К этому времени новость уже циркулировала повсеместно целые сутки.
Раввин утверждает, что отнюдь не требовал убрать елки.
Я нисколько не оскорблен. Здесь важно уяснить, чего мы на самом деле хотели. А хотели мы одного — установки одной единственной миноры, которая несет очень важное послание. Послание надежды и религиозной свободы.
После таких заверений елки вернулись в аэропорт. Заметна перемена и в публичных выступлениях высоких должностных лиц. Прошлым Рождеством лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси, которая в январе станет спикером, свою последнюю в году пресс-конференцию закончила политкорректным пожеланием счастливых праздников. На этот раз она была более многословна.
Желаю всем вам счастливых праздников, веселого Рождества, с Новым годом, доброй Хануки, Кванза. Какой бы праздник вы ни отмечали, желаю вам всего хорошего.
О своем отношении к Рождеству журналисту телекомпании Fox News News Крису Уоллесу рассказала супруга вице-президента США Лин Чейни.
Одна из черт христианского праздника Рождества – это послание ангелов. На земле мир, в человеках благоволение. Существуют ли на свете лучшие слова, в равной мере обращенные ко всем людям? В этом году вице-президент и я поместили эту фразу на нашу рождественскую открытку.
Но вся проблема в том, что кого-то можно обидеть пожеланием веселого Рождества. Как поступить правильно?
Вы должны желать веселого Рождества, если чувствуете, что это хорошо. Но если вы говорите с иудеем, пожелание добрых праздников, пожалуй, будет более уместным. А когда вы обращаетесь к большой аудитории, как это бывает у Буши или у нас, когда мы рассылаем поздравительные открытки, думаю, надо найти в вашей душе что-то общее для всех, что-то, что достигнет каждого сердца, и на этой основе создать свои рождественские пожелания.
Будучи комментатором общественной жизни, вы наверняка слышали о войне с Рождеством. Вы полагаете, война с Рождеством имеет место?
Полагаю, что это так. Я думаю, это правда. Знаете, все мы сталкиваемся с этой проблемой. Мы говорим о культурном разнообразии, но иногда нам трудно осознать, что мы можем участвовать в этом разнообразии. Можем поставить в доме и менору, и рождественскую ель. Вы не должны отказываться от елки ради того, чтобы оказать уважение людям другой веры.
Согласно одному из последних опросов, 9 из 10 американцев считают вполне уместной рождественскую символику и пожелание веселого Рождества в общественных местах. И еще одно любопытное свидетельство приверженности американцев традициям. 64% предпочитает посылать поздравительные рождественские открытки обычной почтой, и только 16% пользуются для этой цели интернетом.
О политически корректном Рождестве этого года в Соединенных Штатах рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Новогодние и рождественские праздники имеют давнюю историю. С незапамятных времен наши предки отмечали зимнее солнцестояние длинной и сложной последовательностью ритуальных действий, которые, постепенно трансформируясь и обрастая новыми смыслами, в конце концов превратились в те праздники, которые мы справляем в эти дни. О древней традиции праздников и обрядов середины зимы рассказывает антрополог, доктор исторических наук, сотрудник Института археологии Российской академии наук Мария Добровольская. С ней беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Мария, ну вот сейчас у нас на носу Новый год и Рождество. Расскажите, пожалуйста, что это за праздники, откуда они взялись и какие у них есть антропологические корни, интерпретации?
Мне кажется, что действительно сейчас самое время вспомнить о том, что такое праздник. Мы к празднику привыкли относиться как к отдыху, как к такому легкому и приятному времяпрепровождению.
Выходному дню.
Да.
Дополнительному.
Хорошо, когда такое случается. Но в глубоком прошлом праздники были неотъемлемой частью жизни общества и требовали от всего общества объединенных усилий этого празднования. Без праздников, по представлению человека глубокого прошлого, не мог правильно существовать мир. И поэтому вот эти праздничные дни, связанные с ними ритуалы, обряды, были очень важны. Так вот, Рождество, как христианский праздник, удачно накладывается на языческие празднования Нового года. Как мы знаем, на протяжении года астрономического есть 4 таких поворотных пункта, 2 солнцеворота, зимний и летний, и 2 солнцестояния, весеннее и осеннее. И вот эти дни, особенно 2 солнцеворота и весеннее солнцестояние, всегда праздновались всеми народами и в особенности земледельцами, которые, естественно, очень зависели от
календарного цикла.
И в празднике Нового года, зимнего солнцеворота...
То есть, когда день начинает расти, да?
Да, то есть это очень древняя традиция, корни которой восходят к тысячелетней древности, не вековой, а именно тысячелетней. Переживаем самую длинную ночь, самый трудный, да, тяжелый бессолнечный день, и затем празднуем прибавление света. И рождественские праздники занимают продолжительное время. Святки.
То есть это вообще все старые праздники, они были не по одному дню.
Не по одному дню, да. Вот посмотрите, пожалуйста, святки, неделя, Масленица – неделя, Пасха – неделя, Радуница – неделя послепасхальная тоже, Троица или, как называли раньше на Руси, Русалия – неделя. То есть все это получается достаточно продолжительные недельные циклы. И неделя включала в себя, соответственно, совершенно разные дни. У праздников есть своя структура. Лучше всего, конечно, она по сию пору сохранилась в Масленице, но и в рождественских святочных днях тоже есть своя структура. И вот рождественская ночь, ночь под Рождество, это день поминовения предков, усопших. День, когда на столе присутствует обязательно скромная поминальная трапеза. Это кутья. Что такое кутья? Это каша из цельного зерна, приправленная цельными ягодами. Да? То есть вот в наши дни обычная кутья – это рис с изюмом. И блины, как, опять же, классическая поминальная еда. И наряду вот с этой поминальной трапезой также практиковались приглашения усопших погреться. Во дворах разводились большие костры, и предполагалось, что в эту ночь приходят предки погреться. Красной нитью через празднование всех календарных дат аграрного цикла проходит идея надежных, добрых, взаимовыгодных отношений с тем, кто живет в загробном мире. Предок, он как бы гарант стабильности, гарант благополучия ныне живущего общества. А дальше начинаются игры. Игры с переодеваниями в различных домашних животных. Рядились в козла, выворачивали наизнанку шубу, надевали одну на руки, другую на ноги. Больше получалось похоже, конечно, на медведя, чем на козла, но тем не менее. Привязывали соломенные рога. И начинались игры такого достаточно фривольного содержания. Как правило, в них участвовали юноши и девушки.
Это в дохристианскую эпоху или...
Да, это сугубо языческая традиция, и которая, конечно же, могла шокировать и, конечно же, находилась в жестком противоречии с христианскими нормами поведения. Действительно, такой переодетый, вымазанный сажей с рогами, ну чем не черт. И изображали лошадь, когда двое спина там к спине накрывались какой-то общей попонкой. То же самое, и всадник пытался продать эту лошадь подороже, расписывал всякие ее достоинства. Опять же, все это сопровождало всякими сомнительными шутками, играми. И то же самое бык. Бык, наверное, самая древняя традиция. И тоже играли в быка, и бык устраивал ряженый вот этот своеобразную корриду. А он должен был бодать девок, причем как-то так, чтобы это было и пообиднее, и побольнее. В общем, как-то это все было очень эмоционально. Игра заканчивалась тем, что быка убивали. Ну, естественно, это был переодетый человек, на которого была накинута какая-то попонка, и там был спрятан горшок с реальными настоящими рогами быка. И нужно было разбить этот горшок и тем самым показать, что бык этот убит. Дальше уж совсем странная игра. Игра в покойника, игра в умруна.
Это на святки?
Да. Значит, этот умрун, опять же, какой-то юноша, которого переодевают в белые одежды, вмазывают ему лицо мелом или надевают маску, он ложится на доску, и начинается его шутейное отпевание. Плакальщицы шутейные то плачут, то смеются, предполагаются обязательно поцелуи в губы этого умруна. То есть очень вот сочетание такого, казалось бы, несочетаемого. Потешные похороны. Ничего, казалось бы, более кощунственного придумать нельзя. И действительно, по крайней мере, с нашим христианским менталитетом это выглядит по меньшей мере странно. Но, тем не менее, предполагается, что, опять же, эта имитация похорон связана с древними представлениями о возрождении. Да? Нельзя возродиться без правильных похорон. И вот даже была такая загадка, мол, отца понесли хоронить, а он в окошко глядит. Это некоторое парадоксальное такое изображение смерти присутствует у самых разных культур, не только вот у русских, украинцев и белорусов, но в Европе. И даже первое, что приходит на ум, это Хэллоуин Нового Света, да, праздник мертвых, когда тоже все потешаются над скелетами. Мертвецы это, да, восставшие.
А это тоже древний праздник Хэллоуин?
Друидский, да?
Хэллоуин, который американский, он, естественно, происходит из земледельческих культур Америки. А праздник европейский, он по меньшей мере с кельтского времени, а может быть и более древний. Справляется он осенью глубокой, да, опять же, приглашают погреться предков, но вот в Рождестве тоже есть элементы того же самого.
То есть присутствие мертвых обязательно, да?
Да, со своими предками не надо разлучаться. Это ни к чему хорошему не приведет.
И дальше как развивается праздник?
Конечно, встреча уже Нового года, собственно, новогодняя ночь, она должна быть ознаменована очень богатым столом, сытным, изобильным.
И оттуда будет вот эта традиция, чтобы уставить, чтобы стол был даже вот не съедят, там,
да,
а
да,
кусочек
да, да. Потому
совсем
что
возьму.
Вот все эти дни святочного времени, они так насыщены, это магическое время, это время, когда можно пожелать это и исполниться. Почему гадают всегда на свято? Опять же, гадания святочные, да? Потому что это время исполнения желаний. Для того, чтобы что-то сбылось, это нужно пережить, изобразить. Если вы хотите, чтобы год был изобильный, дородный, нужно, чтобы и стол был изобильный, тучный. И на этом столе присутствие так называемого кесарийского поросенка очень желательно и традиционно.
Не только в этот год, это всегда, да?
Да, да, да.
А что за кесарийский
поросенок? Действительно, в Риме на празднование Нового года всегда ели свинину в том или ином виде. И опять же, в славянской традиции тоже есть запекание этого поросенка именно в новогоднюю ночь. И до сих пор, мне кажется, действительно все так любят Новый год, потому что Новый год – это какая-то необычная ночь, от которой можно ожидать какого-то чуда. И мне кажется, что это наше ощущение возможного чуда во время перехода из одного года в другой – это какое-то уже прижившееся в нас очень глубокое чувство, почти биологическое, да, можно так сказать. И то, что в современном менталитете, да, воплощается как ожидание чуда какого-то, то в древности, конечно, реализовывалось просто как время, когда надо гадать, когда надо желать. А, мы, главное, это упустили, колядки. Тоже это своеобразная игра рождественская, когда молодые люди, сбившись в кучки, ходят по домам, поют песни. Что за песни? В основном это такие величальные песни, которые всячески хвалят этот дом. Хозяина, хозяйку, хозяин какой он, князь, хозяйка-царевна, дом, терем. То есть совершенно наглая лесть, целью которой является, ну, с одной стороны, это пожелание, поскольку время-то магическое, что скажешь, то и сбудется. Поэтому все самые лучшие пожелания сбываются, но и самые худшие сбываются. Поэтому начинается шантаж. Поэтому эта компания молодых людей, она может не только пожелать что-нибудь хорошее хозяину, но наоборот, сказать что-нибудь очень недоброе в его адрес. И тогда весь наступающий год...
Насмарку.
Да, совершенно верно. Поэтому лучше откупиться подарками. И, собственно, вот рождественские подарки – это прежде всего то, что получают во время колядования.
С антропологом, доктором исторических наук Марией Добровольской беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Саддам Хусейн в ожидании казни. Вступится ли Россия за своего многолетнего союзника? Тему обсуждаем с профессором МГИМО МИД Российской Федерации, членом Общественной палаты Андроником Миграняном и президентом Института изучения Ближнего Востока Евгением Сатановским. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет? Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз. За Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться. Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир –